Всем привет! С вами Маша Мунакова из «Ноября». Я здесь только для того, чтобы сказать вам о том, что этот выпуск мы записали еще в далеком июне. Если прислушаться, вы можете услышать щебет птичек с открытого балкона. Мы решили назвать это «Спешл», потому что этот эпизод отличается от всего, что мы делали до этого. Но со временем он стал звучать еще актуальнее. Поэтому сейчас мы решили начать с него второй сезон нашего подкаста «Против кого дружим девочки». А я напоминаю, что вы можете поддержать нас, если подпишетесь на наш SoundCloud, на наш Instagram Girls Против, поставите лайк этому треку, оставите комментарии, если вам понравилось. Итак, без длинных вступлений, желаю вам приятного прослушивания и предоставляю слово нам из далекого июня. Добро пожаловать во второй сезон! Здравствуйте!
День добрый!
Меня зовут Маша.
Меня Настя.
И сегодня мы хотим рассказать вам про очень неординарного режиссера, про человека невероятной скандальности, невероятного масштаба страстей.
Уникального, которого вы никогда не сможете положить в какие-то рамки и как-то определить, потому что определить его можно только по его имени, фамилии и, может быть, национальности.
Это польский кинорежиссер Анджей Жуławski. Эту фамилию я слышала, но почему-то только волей случая я познакомилась с его творчеством. Ну, наверное, это не удивительно, потому что действительно информации о нем не так много на просторах интернета, и ее приходится вылавливать реально по крупицам. Конечно же, мы будем очень долго сейчас говорить о Анджее Жуławskim, будем рассказывать про его биографию. Но для начала это человек, который родился в творческой семье, сын писателя и поэта Мирослава Жуławskiego, внучатый племянник писателя-фантаста Ежи Жуławskiego. И вообще Жуławskie в Польше такая творческая фамилия, много художников с этой фамилией и людей из других творческих профессий. Начал он свою карьеру на съемочной площадке у Анджея Вайды. Это имя намного более популярно, чем имя самого Жуławskiego. И известен он в основном тем, что он сделал очень много скандальных фильмов. Несколько фильмов, которые запрещали в Польше. Причем в Польше с разными политическими режимами. Снимал кино во Франции. У него были романы с очень яркими женщинами. Но их было не так уж много, как можно подумать. И, собственно говоря, уровень его скандальности не соответствует уровню его известности. То есть мне казалось, что с такой жизнью, которая достойна экранизации, как бы о человеке должны знать намного больше.
Чтобы понять, насколько мало информации о Жуławskim, нужно просто вообще познакомиться, что Google вообще думает про это. Google, честно говоря, мало чего думает про Жуławskiego, кроме страниц на Кинопоиске и на Википедии. Это тот случай, когда приходится как бы заниматься поисковой работой, да, потому что, да, о Жуławskim есть книга, она одна на польском языке, перевода нет, и про нее рассказала девушка-блогер, например, в Ютубе, у которой 1000 подписчиков. Потом я нашла группу в ВК, там, значит, оказался кладезь информации о Жуławskim, группа на 200 человек.
Масса информации.
Масса информации, вот. Его интервью по крупицам можно найти в живых журналах, еще кто знает, что это такое.
Я даже сказала в одном живом журнале, где человек просто, видимо, переводил эти интервью с других языков, потому что их нигде в открытом доступе нет. Кроме этого живого журнала на русском языке. На русском языке есть еще одно интервью на радио «Свобода», которое попадается везде и всюду по запросу о Жуławskim. В общем-то...
Вот и все, друзья. И тут мы вспомнили, у нас... Мы говорили в одном из наших выпусков, что раньше у нас были жуткие приступы ностальгии. И вот, друзья, мы вспомнили, как в 16 лет мы не могли найти кино... Мы не могли найти кино в хорошем качестве, с нормальным переводом, Ну, Жуласкова я смотрела в основном с субтитрами и на польском, чтобы не портить себе впечатление кино, потому что переводы Жуласкова не самые лучшие.
Обычно одноголосые, да? Одноголосые закадровые, любительские. Одноголосый любительский перевод. А мы раньше думали, что это издержки того, что интернет был не так развит, да, и что на DVD не всегда были подборки. Но сейчас мы поняли, что нет, что интернет не решает на самом деле глобально проблемы хорошего кино, что хорошее кино до сих пор плохо раздается на торрентах, с медленной скоростью качается, что его смотрит какое-то минимальное количество людей, поэтому, собственно, отрываем сейчас от сердца все, что чем жили последние два месяца, что касается личности господина Жуласкова.
Вы знаете, в Польше же много режиссеров, и каждый, он как бы о Жуласковом высказаться хотел. Потому что мне вообще кажется, что Жуласким был какой-то в городе всем.
И при этом, при всем, Жуласский тоже высказывался про польских режиссеров, например, про режиссера Кшиштофа Зануси. Он сказал, что его кино скучное. На что Зануси на какой-то встрече в кинотеатре со зрителями сказал, что он говорил разные глупости, он был хорошо знаком с Жуласским. Он говорил разные глупости и гадости в том числе, но у него была обаятельная улыбка, огромное образование, и надо было его взять таким, какой он был. А он был трудным человеком. Вот с таким вступлением
мы начнем,
от Зануси мы приступим к разбору жизни и фильмов.
Жизни и творчества Анджи Жуласкова сегодня в эфире, друзья.
Так как режиссер у нас польский, Настя, мне кажется, у нас больше связана с культурой Польши, знает о ней больше и про историю Польши. Настя сегодня будет у нас исторические справки давать. Исторические справки.
Да, ну, я учила польский, да, когда-то, и поэтому у меня отголоски есть. И вообще, в принципе, польский люблю, поэтому, конечно, я, смотря Жуласкова с субтитрами, кайфовала.
Начнем мы с дебюта Жуласкова.
Да, чаще
фильма. Как еще раз на польском?
Чаще чаще ноцы.
Обожаю польский. Ценце ценц ноци.
Еще не разберем, так.
Итак, третья часть ночи. Дебютный фильм Анджея Жуласкова 1971 года. А до этого он работал, как мы уже сказали, у Анджея Вайды, снял пару короткометражек. И его, собственно, его учитель Анджей Вайды, можно так сказать, подготовил к дебюту такими словами напутственными. «Хорошо подумай о своем дебютном фильме, ибо этот фильм запомнит на всю жизнь». И действительно...
Тут все начинается в этом фильме, весь фирменный типичный Жуласский.
Забегая вперед, да, его фильмы не попадают,
они не попадают в
политику партии.
Они не попадают в польскую национальную идею. Но его первый фильм, он еще как бы выдерживает какие-то рамки, потому что он никому тут ничего не делает. Он берет благодатную тему. Действие происходит во время польской оккупации немцев, во время Второй мировой войны в Варшаве. Тема для поляков важная, о которой они говорят много, часто. И вся это вот движение сопротивления выразилось варшавским восстанием. Еще одна очередная причина, по которой поляки ненавидят Советский Союз, потому что считают, что советские войска не помогли им, значит, с варшавским восстанием, да, это...
Но, несмотря на то, что тема, да, ты говоришь, размусольная, попадает хорошо в Польшу, да, заходит, даже с этой темой он умудрился ее преподнести с такой стороны, что все равно это было конфликтно.
Это было конфликтно, и причем он не показывает ни результат этого сопротивления, так как выбух по-польски, если говорить, да, этого варшавского восстания. Ну, то есть, как бы он берет канву и при этом не заходит дальше самих героев. То есть он говорит, что это, ребята, декорации.
Да, давай пройдемся, наверное, по пунктикам, знаешь, типа типичный Жуласский. Что такого типичного для всей своей будущей карьеры, да, в этом фильме уже сделал Жуласский? Потому что обычно, конечно, дебюты, они очень слабые, они слабо отражают то, чем в итоге занимается режиссер. Он еще не умеет как бы снимать.
А это, знаешь, такое, типа направление ветра. Вот этот ветер как подул, и он дул все время в одну сторону. Mm-hmm. Четко и направленно. Это, кстати, впечатляет в его творчестве. Ну, первое, что приходит на ум, это, конечно, абсолютно гипертрофированный образ женщины на грани истерики. когда человека трясет весь фильм.
В этом фильме снялась его жена Малгожета Браунек. И вообще, в принципе, говорят, что женщины как бы являлись медиумом между Жулавским и миром кинематографа.
Угу.
И, наверное, женщины могли стать реально отражением очень сильных его эмоций. И Жулавский этим пользовался. Еще какая тема приходит, это то, что, естественно, уже в первом дебюте он замахнулся как минимум на апокалипсис. И вообще тема апокалипсиса тоже ему свойственна, то есть если какое-то депрессивное, да, настроение в фильме, то сразу уже по-максимальному, да,
апокалипсис. А еще апокалипсис. Мне кажется, у него все умирают.
Да, причем с обилием крови. Фильм начинается вообще с цитаты из Откровения Иоанна Богослова про апокалипсис, что на момент фильма уже четвертый ангел вострубил, и земля превратилась в пепелище, и не видно ни солнца, ни луны, а только серые тучи.
Знаешь, а мне интересно, что во всех там интервью, и кто бы что про Жуласкова не писал, все как-то говорят, что он был неверующим человеком. Меня вообще, мне интересно, что было на самом деле, потому что тема религии при этом неверующим человеке фигурирует у Жулавского в каждом, мне кажется, почти в каждом фильме. И когда он начинает абсолютно библейским текстом свой первый фильм, ну, как бы да.
Но говорят еще, что Польша очень религиозная страна.
Не говорят, я тебе скажу, это факт.
И что, в принципе, каждый поляк просто впитывает с воспитанием, что как бы религия присутствует в жизни. Другой вопрос, как человек эту религию преподносят в своем творчестве. То есть у всех польских режиссеров так или иначе религиозные темы присутствуют. Просто что Жулавский как бы играет с этой темой, и как бы это немного хулиганское отношение.
Да.
Следующий пунктик – это сюрреалистичность Жулавского.
Это потрясающе, потому что если просто посмотреть то, что Жулавский показывает зрителю, в это невозможно поверить, потому что это такой абсурд. Настолько все гипертрофировано, что это не имеет никакого реального вообще соответствия с жизнью. Но при этом ты веришь от первого и до последнего кадра.
Мне кажется, это связано с тем, что мы не видим чувств людей, да, но при этом наш мир, он состоит из того, что мы видим, да, и из того, что мы чувствуем. Но то, что мы чувствуем, оно как бы скрыто
внутри нас и никак не проявляется. Все наши разговоры, они ни в какой мере не покажут того, что происходит у нас внутри.
А Жулавский обнажает это. Он обнажает чувства, он делает их видимыми, героев трясет, герои кричат, когда у них внутри разрывается все от эмоций. И в итоге у нас получается более полная картина мира, то есть какое ощущение вообще витало, какое настроение в воздухе во время вот этой оккупации, и ты как бы это чувствуешь
и вообще видишь. Жулавского нужно смотреть иррационально. И воспринимать все, что ты видишь, иррационально, и только потом начинать анализ.
Итак, кроме...
К обвинениям
вернемся к пунктикам о Жулавском. Обвинения со стороны критики, со стороны, не знаю, людей, приближенных к политике, да, постоянно как бы... преследовали его,
да,
с первого фильма.
То есть это тренд.
В данном случае его обвиняли в том, что не соответствует идеологии, что все главные герои – интеллигенция, что роль рабочего класса как-то не показана, короче, что рабочий класс в
проигнорирован,
да. И, естественно, традиционнейшее обвинение в порнографии. Его жена в этом фильме сыграла в сцене, где она рожала ребенка. Это было показано очень натуралистично.
Настолько, что, мне кажется, такого я не видела нигде.
Эта сцена перебила, конечно, все сцены секса дальнейшего.
Да, как не понимала, так я не могу понять, почему в порнографии все время Жулавского обвиняли и на протяжении всей его жизни ни один его фильм. Потому что, хочу сказать, ну просто даже Бертолуччи «Откровение». Просто, понимаешь, он нигде не показал, он показал только обнаженную женщину. И это максимум, что можно назвать порнографией. Ну, серьезно.
Ну, звуки, которые сопровождают все фильмы Жулавского.
Ну, извини меня,
даже
это
когда,
порнография.
Ты знаешь, даже когда они танцуют, они такие звуки воспроизводят, знаешь, что, ну, как во время секса.
Да.
И когда она рожает звуки, как во время секса, и это все работает на подсознании намного как бы откровеннее, чем так он вот, показывает.
Так вот в том-то и дело, что это надо уметь делать.
Да, но это работает. Это работает, поэтому с первого фильма его обвиняют в порнографии.
Вообще, сейчас перейдем, уже мне хочется двигаться дальше. И перейти к следующему фильму «Дьявол» 72-го года. И вот там меня поразила сцена откровенности. Во-первых, там секс с беременной женщиной, который почти не показан, когда ты слышишь только звуки. И я не знаю, была ли сцена, которая производила на меня впечатление сильнее своей откровенности.
Итак, фильм «Дьявол». О чем он, Настя?
И тут идет моя историческая справка, да? К тому, когда я начала смотреть фильм «Дьявол», я, наверное, на минуте второй или третьей поставила на паузу и начала Маше писать. И, неужели это Пруссия? Неужели? Я, значит, прочитала, да, что фильм про раздел Вещи Посполитой. Последнее, что я ожидала увидеть, это солдат, который говорят на немецком языке. Я поставила на паузу, начала Маша писать еще ту статью в Википедии, говорю, неужели он показал немцев, не может быть такого, потому что, на мой взгляд, сколько поляки бы ни говорили, у меня такое ощущение, что их страну делила только одна страна, там была только Екатерина II, и кроме русских там не было никого. И когда Жулавский берет и говорит, вот они, ребятки, пришли в город, и говорят они по-немецки, и это для меня шок-контент. Это еще раз говорит нам о том, насколько Жулавский просто неудобен всем. Ну вот ты берешь уже тему суперблагодатную, раздел Речи Посполитой, уже у всех поляков болит, уже сними ты про эту Россию, тебя хотя бы кто-то поддержит. Но нет, ребята, нет.
Это не в стиле Жулавского.
Да.
Значит, этот фильм... «Дьявол», он был запрещен, я начну вот с этого момента, да, он был запрещен министром культуры Фурцевой, он был положен на полку на 18 лет, и официальная версия – это то, что этот фильм запретили из-за аналогии с Пражской весной, когда войска СССР вошли в город, что как бы Жулавский намекает на то, что прусские завоеватели, оккупанты – это... русские, которые вошли в Прагу. Ну, предположим, конечно, но мне кажется, что интриги, скандалы, расследования, что существовала масса поводов, по которым
просто
это кино можно было запретить.
Запретить этот фильм в Советском Союзе не нужны были политические причины, потому что настолько откровенное кино и...
намеки на инцест, секс с беременной женщиной, убийство.
Во-первых, тема религии уже не просто... цитатками звучит, там уже монашка на протяжении всего фильма.
И персонаж дьявол. Плюс, кроме того, что это фильм о разделе Речи Посполитой, там есть отсылки к Гамлету и к вопросам таким гамлетовским. Главный герой, он как бы за этих людей пострадал, да, приезжает в свое имение после того, как он был арестован по политическим причинам. Он видит, что все его знакомые, с которыми он провел детство, абсолютно противоположных взглядов, что они его предали. И дальше ему нужно решать вопрос реально Гамлета. Мстить им, нужно ли возмездие какое-то творить или нет. Но он видит, что он возвращается как бы в разрушенную свою прошлую жизнь. И здесь хочется еще поднять такую тему по поводу политического кино. То есть это считается один из единственных политических фильмов Жулавского. И в целом польское кино, оно очень политическое. Но при этом «Дьявол», он реально
он
до сих пор современный.
Но он настолько про человечность, он настолько про людей и про то, как они себя ведут в разных обстоятельствах, в таких, где приходится выбирать стороны.
Но вообще проблема политического кинематографа, она же в том, что...
оно устаревает.
Очень быстро, да, уже через год ты не понимаешь, на каких... Ну, окей, через год, может, кто-то и понимает, но я спустя, там, 50 лет, глядя какое-то польское кино на политическую тему, не понимаю предпосылок. То есть мне реально нужно пошерстить польскую историю, понять, что там происходило, и, скорее всего, уже повестка эта устарела. Жулавский подходит к политическому кино по-другому.
С человеческой точки зрения.
Как Гамлет, который никогда не устареет. Вот. И еще хочу сказать, что я не фанатка исторического кино, и тем более не фанатка кино про Речь Посполитую. То есть, мне кажется, темы, которые могла бы меня оттолкнуть больше, Вообще её сложно
представить.
Тем не менее, я с первых минут впечатлилась, насколько этот фильм современно выглядит. Во-первых, несмотря на то, что это фильм про Речь Посполитую, во-вторых, несмотря на то, что это фильм 72-го года, который еще снят, ну, понятно, да, то есть специфика польского кино 72-го года, то есть это тоже достаточно устаревшее на современный взгляд кино. При этом абсолютно современная музыка.
Планы.
Очень свежие лица. Ну, то есть там действительно какие-то современные, прям свежие типажи. Вот эта экзальтированная тоже игра актерская, когда эмоции бьют через край. И обычно мы реально представляем, как Речь Посполитую вот это вся знать. В камзольчиках, в платьицах. Все такие зажатые, перетянутые. Все немножко скрывают то, что у них внутри. И тут Жулавский... нам с полной отдачей показывает, какое смутное время, как их всех поглотили, их страсти, пороки. Да. И ты просто как будто они живут просто здесь и сейчас.
Обнажены. И настолько он... Вот это метафорическое кино. Вот «Дьявола» можно пересмотреть один раз, второй раз, найти там 101 еще линию, 101 отсылку, потому что настолько грамотно все выстроено, и цитаты из «Гамлета», и там точно все не зря. Это вот как пластический спектакль, который можно несколько раз смотреть и каждый раз по-разному видеть.
Продолжаем историю жизни Жулавского и его фильмов.
Фильм запретили, положили на полку. Жулавский был вынужден уехать из Польши.
И уехал он во Францию. Но здесь, значит, тоже интересный момент. Если в Польше он... Во-первых, занимал непопулярную для польского общества позицию в отношении истории. Во-вторых, он был неудобен с точки зрения идеологии. Ну, окей, как бы.
Цензура, все дела. Значит, поехал он в свободный мир.
И столкнулся сразу же с вопросом продюсеров. То есть проблемы Жулавского не заканчиваются ни при каких обстоятельствах. Значит, дальше мы будем говорить про его фильм «Главное любить», который он снял во Франции 1973 года. И вот выдержка из интервью, которую он давал уже после съемок этого фильма. «Я приехал во Францию, — говорит Жулавский, — 1,5 года назад, и у меня в голове было несколько проектов. Но затем я понял, что у меня была проблема – недопонимание между мной и продюсерами. Продюсеры хотели одно, а я хотел другое. Затем я понял, что если буду использовать книгу, подобную той, что написал Кристофер Франк, я смогу снять что-то свое. В «Американской ночи» – это, я поясню, книга, по мотивам которой Жулавский снял свой фильм «Главное любить». В общем, в «Американской ночи» не было ничего опасного. Она получила премию, хорошо продавалась, и продюсерам она нравилась. Когда я читал книгу, я видел, что в ней хорошо написано действие, но герои думали, что знали, куда идут, но не шли. Я увидел в книге ту тьму, когда герои пытаются найти добро или зло. Может быть, этого и не было в книге. Но это не важно, потому что я это увидел. Во время съемок у меня были некоторые разногласия с писателем, потому что я использовал иной язык в сценах, в которых нужно было использовать строго определенный тип языка, по мнению Кристофера Франка. Конечно, для французов мой язык немного бунтарский и жесткий, но прежде всего мой фильм о зле, о тьме, о тех вещах, которые пугают меня».
Отсутствие рамок, в принципе, у Жулавского... Поясняет эта цитата. Его не волнует, было это в книге или не было. Он так почувствовал, значит, должно быть на экране. Жулавский не врет ни себе, ни своим героям и приводит их к тем последствиям, в которых они, грубо говоря, достойны. Уже к чему пришли, к тому пришли.
У него это в такой радикальной форме. То есть эти фильмы, они наполнены драками, они наполнены какими-то самоубийствами,
кровью,
смертями, убийствами друг друга. То есть там все так по-серьезки. И вообще, на самом деле, человек лишенный такой самоиронии. Он довольно серьезный.
Это драма и драматика такая во всем.
Я бы сказала, это трагедия. Это трагедия шекспировского размаха. Знаешь, такая стыдная даже где-то трагедия. Но при этом, в общем-то, главное любить отношение Жулавского к своему фильму. Он считал, что этот фильм скучный.
Я думаю, потому что его заставили некоторые сцены вырезать из этого фильма, то есть он уже изначально не получился таким, как он хотел. Видимо, мало куража, мало трагедий. Вот. И Жулавский говорил в одном из своих интервью, что предпочел отрезать себе два пальца на руке, чем остаться совсем без руки. Фильм вышел. А Зануси считал, что эта картина кажется одной из его наиболее гармоничных.
Ну, то есть он тем, что вырезал сцену, сделал ее приемлемой. И благодаря этому этот фильм ему принес, в принципе, известность. Он оказался для публики, ну да, приемлемым, самое хорошее слово.
Он хотя бы не такой радикальный.
Хотя в интервью все равно ему продолжали говорить, что он чрезмерный, там ля-ля-ля тополя, и на что Жулавский говорил, да где вы видите чрезмерность, он вообще абсолютно обычный.
Да.
Ну, в общем-то, посмотрите этот фильм, потому что я посмотрела этот фильм первым.
Да, и я думаю, что это важно, и начинать стоит с этого фильма, потому что Жулавский меньше всего шокирует вас.
Потому что погружаться в пучину страсти Жулавского надо постепенно. Надо сначала подготовить себе вот эту почву. Вот фильм «Главное любить», он так аккуратно подготавливает к тому, чтобы переходить к другим работам, где он уже почти ничего не вырезал, да?
Да, но этот фильм еще же очень-очень такой, знаешь, французский, как бы, да? И это такое, знаешь, взгляд Жулавского на французское кино или попытка его поиграть где-то в французское кино. И поэтому он хоть в какую-то дорамочку вписался. Вот мне кажется, что этот фильм, он хотя бы куда-то вписался, потому что все остальное с ним вообще просто непонятно, что делать.
Ну и вообще этот фильм такая мечта, да, мечта о французском кино. Оно более французское, чем многие французские фильмы. И еще мне очень нравится в этом фильме Роми Шнайдер. Она абсолютно прекрасна.
Она исполняет там главную роль.
И она уже в своей такой зрелой красоте, привлекательности, притягательности. И Жулавский здесь, естественно, не изменяет себе и берет очень такую вкусную, что ли, главную героиню, которая способна его гипертрофированные эмоции передать.
Сыграть.
Передать без единого слова, просто одним взглядом.
Я не знаю, как Жулавский работал с актерами.
Но мы к этому вопросу вернемся.
Да, позже. Говорят, что он там их вводил в транс и так далее, но вытягивать то, что он из них вытягивал, это на грани фантастики.
Дальше, наверное, очень коротко мы скажем про его фильм «На серебряной планете». Это фильм по мотивам книги его двоюродного деда, писателя-фантаста Ежи Жулавского. Это такая немного модная тема. Сделать политический фильм в оболочке фантастического, как «Солярис» Тарковского. Этот фильм он снял, когда у него появилась возможность, наверное, вернуться обратно в Польшу. Он стал известным благодаря вот этому французскому фильму «Главное любить». И, возможно, в Польше решили, что он достаточно нормален для того, чтобы приехать снять в Польше фильм. Известный польский режиссер, почему бы не дать ему такую возможность? И, в общем, он всем, видимо, подложил очередную свинью своим новым фильмом в Польше, потому что Польша, наверное, в политическом смысле не давала ему покоя. И он в оболочке, да, фантастического фильма снял очередной политический фильм. Когда фильм был снят на 80%, министр культуры того времени запретил этот фильм. Декорации масштабные были уничтожены, костюмы были сожжены.
Все,
и Жулавский
надо.
Под угрозой уголовного преследования поехал обратно во Францию. Причем он предоставил какое-то фальшивое приглашение в Голливуд. В общем, я говорю о том, что история жизни Анжи Жулавского – это отдельный вообще фильм. Фильм, тем не менее, свой «На серебряной планете» он демонтировал позже, в 1987 году, когда ему удалось вернуться в Польшу, когда уже менялся режим политически. И он его смонтировал, а те сцены, которые были уничтожены или которые он не доснял, он сам как бы просто голосом начитал. В любом случае, такой эпизод, я не вижу смысла, знаешь, останавливаться сильно на этом фильме, но такой эпизод просто в духе жизни Анжи Жулавского. Было бы несправедливо обойти его стороной.
Да, он ни в чем не изменял себе. Это, знаешь, вот как герой, да, ему выстраивают психологию поведения, и он должен ей как бы весь фильм соответствовать. Вот Жулавский так жил. Фильм, который сейчас является достаточно известным, не был таким, когда вышел в 1981 году. Фильм называется «Одержимое». А его относят, пытаются отнести Жулавского все время, пытаются к какому-то жанру. Этот относят к ужасам и к артхаусу.
Как говорил сам Жулавский, настоящий ужас заключается в том, что пара расстается, и вы не понимаете, почему. Скажем, что это фильм о разводе. О разводе с его женой. Он снимался во время его сложного развода с той самой Малгожетой Браунек, которая снималась у него в «Дьяволе» и в третьей части «Ночи». И да, он, пожалуй, начинается как драматический фильм о разводе, который постепенно перетекает в какую-то фантастический... Я даже не знаю, как это сказать. То есть настолько дебильно пытаются уложить в какие-то рамки. Ну окей, он как бы переходит в фильм ужасов, потом он похож... Причем фильм ужасов такой вот с кровью, с какими-то монстрами. То есть там есть монстр даже
в этом фильме. Одержимость дьяволом там есть.
Да. Есть монстр. Монстры этого делали тут те же художники, которые работали над вот этим монстром из фильма «Чужой». Но что удивительно, наверное, это то, что это вообще... Он снимал это во время там своей депрессии, во время вот этого тяжелого развода, и на самом деле это не было стратегическим решением, да, поиграться с жанрами. Сейчас же довольно популярно, да, начать в одном, те же «Паразиты» опять. Начали в одном жанре, закончили другим, там все перевернулось, и это типа прикольно, что разные жанры. А здесь это явно не было игрой в то, чтобы побывать в разных жанрах. То есть он реально вот так вот чувствовал. И да, то, как он чувствовал, он не смог положить ни в какой жанр. И в итоге этот фильм не был понят никем. Он не имел коммерческого успеха ни в Европе, ни в США. Хотя изначально он всех заинтриговал, знаешь, чем? Он сказал, что это будет фильм о том, как главный героиня трахается с осьминогом. И продюсеры подумали, ну, возможно, возможно, интересно, да?
Но он прошел, между прочим, в Канны. И Изабель Аджани даже получила премию за женскую роль.
Вы можете посмотреть сцену. Вообще можете, конечно, посмотреть весь фильм. Но вот эта сцена, за которую, наверное, она и получила премию, это сцена в... переходе метрополитена, где она из нее просто исторгается дьявол, если вы видели документальные фильмы с бесноватыми в церкви, вот примерно
так.
Примерно так. И с двух дублей. В стиле Анжи Жилавского, который сказал, второй дубль нужен не мне, это технически, он всегда делается, поэтому в холодном, значит, переходе метро несчастная Изабель Аджани бесновалась, значит, два раза. Причем Жилавский сказал, что взял он в основном преимущественно первый дубль, потому что, конечно, он был более такой свежий.
Ну, это как надо работать с актером, чтобы он тебе с первого дубля вот это выдал? Возвращаясь к теме развода, что же было с Малгожатой, когда они развелись, и чем вообще закончилась ее жизнь? Она ударилась в дзен-буддизм, и она была вегетарианкой, участвовала в акциях по защите прав животных и так далее. Сам же Жилавский, он был, я думаю, достаточно придерживался циничного отношения к дзен-буддизму. Немножко подтрунивал, и на протяжении остального своего творчества тоже.
Но я думаю, знаешь, не без вмешательства ее нового мужа.
Я думаю, да.
Конечно же, поиронизировать над ее мужем. Это тоже, знаете, надо представить, да, вот ты живешь с Жилавским, с таким вот, вот человеком, я не знаю, очень сильных, сильных...
С Федором Михайловичем Достоевским.
Как минимум, примерно такого масштаба, да. Мы, конечно, так его сразу подмахнули, ну, хорошо.
Да.
Ну, примерно так, такого масштаба страстей, скажем.
Страстей однозначно, да. Так я и про это и говорю.
Это ж как нужно было задолбаться для того, чтобы уйти в абсолютно противоположную крайность, то есть уйти вообще в буддизм. И, в общем, в фильме «Одержимое», да, есть такой персонаж, любовник главной героини, который увлекается как раз-таки, он ищет просветление в дзен-буддизме, и он выражает ехидство как раз-таки режиссера по поводу повального увлечения Запада тематикой Востока и псевдоинтеллектуализма в целом. Я думаю, что, конечно, это такая, такое обращение к мужу, будущему Малгожаты. И еще сцена из реальной жизни, которую он использовал, это сцена с ребенком, когда он, главный герой, приходит домой, видит ребенка, измазанного вареньем. Эта сцена была в его реальной жизни, когда она там, видимо, куда-то уходила и оставила ребенка. Ребенок измазался. И, короче, это произвело такое на него впечатление, что он прям вот из жизни перенес это в свой фильм. Но благодаря своей искренности, наверное, его статус переосмыслился в статус культового кино, что бывает, мне кажется, очень редко.
Но этот фильм смог. смог попасть в какие-то культовые подборки сцен, быть хотя бы в каких-то, да, учебниках условно, да, по киноискусству. Но и думаю, что, конечно, «Пальмовая ветвь» Изабель Джани, конечно, не последнюю роль в этом сыграла. Фильм просто про боль. Вот он страдал, и вот он показал это страдание таким образом и не побоялся быть чрезмерным.
После фильма «Одержимое», после нашего рассказа о фильме «Одержимое», мы отойдем от последовательности, да, какой-то в его творчестве. Он вернулся во Францию, снимал во Франции несколько фильмов, в том числе по Достоевскому, по «Идиоту» этот фильм называется, «Шальная любовь», по «Бесам». Ну, это тоже такое переосмысление Достоевского, осовременивание, оно очень такое трушное, я бы сказала, осовременивание, когда эмоции Достоевского он очень хорошо передает. И вот что я отметила в этих фильмах, я не могу сказать, что они меня очень сильно впечатлили, но я заметила, что он использует какие-то одни и те же приемы, которые он как бы пробует. И они не производят такого сильного прям впечатления. Но он, знаешь, крутит то в одну сторону, то в другую. Как будто они должны сработать в одном конкретном случае. И да, действительно, эти приемы в будущем сработают.
В другом фильме. Но перед тем, как мы к нему перейдем, нужно рассказать про важнейший, я думаю, период жизни Жуласкова, его второй жены. Это отношения с актрисой тоже, Софи Марсо. Значит, начались их отношения, когда ей было 16 или 15 лет. Тут уже никто не знает. Ему было 42. Пресса смаковала как могла, снова Жуласский дал все поводы. Вот просто, ну, как бы он дает дофига поводов. Пожалуйста, значит, «Лолита», «Совращение малолетних». Но женщины вообще о Жуласском почти не говорили, его женщины. Я думаю, что потому что нет слов.
Здесь хочется, знаешь, поговорить про вот эти отношения, да, которые говорят о том, что отношения должны быть такими нейтральными, никто не должен вторгаться в границы, психологическое насилие, это ужасно, там, и так далее. Ну, то есть, да, возможно, это так, но я думаю, что с таким сильным человеком, как Анджей Жуласский, я почти уверена, что в отношениях его с актрисами, да, с его женами присутствовало и психологическое насилие, и нарушение личных границ.
И все, что сейчас назвали бы словом «токсичность».
Да, то есть его отношения были максимально токсичными. Наверное, его кино тоже можно назвать
токсичным.
Очень токсичным.
Очень.
Но при этом я понимаю, какое толчок к развитию это давало его женам, какой эмоциональный опыт. Ну, то есть, я думаю, что людям интересно в этих отношениях прежде всего. Прежде всего интересно. И Софи Марсо, она шла на очень большие жертвы ради своей любви. Во-первых, она защищалась от всех нападок, потому что он не вступал в диалоги особо по поводу своей личной жизни.
Она переехала в Польшу с Франции в какую-то маленькую квартиру в панельном доме. Никто не понимал, зачем она это делает и вообще, что происходит.
Никаких тебе дорогих нарядов. Она там располнела на каких-то, знаешь, этих пюре быстрого приготовления. Вот, но он открыл фактически эту актрису. Она говорила о том, что если весь мир будет говорить, что это зло, а Анджей Жуласский будет говорить, что это добро, она поверит ему. Вот мне кажется, эта фраза очень хорошо характеризует его роль в ее жизни. Да, и многие говорили, что это психическое заболевание, что, конечно, ей нужно лечиться, что он занял роль отца там, и так далее и тому подобное. Но я думаю, что то, какой мы видим актрису Софи Марсо, мы должны благодарить исключительно Анджея Жуласского.
И знаете, тут уже не до ваших там токсичных, нетоксичных отношений, потому что вообще непонятно, какое бы мы искусство видели в полной гармонии, к которой все стремятся.
И это к вопросу того, насколько нужно разделять еще личность художника с тем, что он делает, потому что я тут недавно прочитала умную мысль о том, что...
Популярную умную мысль, так давай.
Так, популярная мысль заключается в том, что если нам не нравится художник, его поступки, его поведение в жизни, то мы не должны вообще, в принципе, как-то касаться да, его творчества. Мы должны навсегда закрыть для себя эту тему, закрыть творчество этого человека. Понятно, что в поведении Анжи Жулавского хорошего, наверное, мало.
Скажи мне, это не цензура? А давайте мы вообще закроем глаза на половину жизни, которая есть. Но это же как бы не очень приятно.
Жизнь токсичная, хочется сказать.
Жизнь, хочется сказать, да. Как можно, блин, это игнорировать, расскажите мне. Как можно игнорировать обычные, нормальные человеческие эмоции? Ну как?
В этот период Софи Марсо сыграла в его фильме...
Во многих его фильмах
сыграла. Во многих, да. В том числе там «Мои ночи прекраснее ваших дней», «Шальная любовь».
И «В голубой ноте» сыграла. Кстати, очень интересный фильм. Я все равно буду придерживаться мнения, что Жулавский — это исключительно польский режиссер-поляк. Он просто от первого и до последнего кадра, от тем, которые он поднимает, от то, какое кино у него на родине выходит по силе. И... Как любой поляк, интересно, вот вырос он в Варшаве или нет, кстати. Но в Варшаве превозносят Шопена, и поляки с Шопеном носятся как, простите меня, немножко списанные торбы, в общем, боготворят и носят его на руках. И вот эта дань отдана даже Жулавским ему, где он снимает действие, как бы происходящее в особняке Жор Санд и периоды, когда у них с Шопеном были отношения. Нужно отдать должное, что все как надо. И фильм запретили даже во Франции, потому что его обвиняли в не очень хорошем представлении французской писательницы.
Да уж. Казалось бы, что это так, настолько безопасная тема, да, Шопен, Жор Сан. Ну что тут можно уже такого сделать?
Можно. Если вы Анжи Жулавский, вам можно сделать все. Да, там и Иван Тургенев, и Полина Виардо, там все, пожалуйста. И абсолютно чеховский сюжет.
Так вот, после этого большого периода, да, с Софи Марсо, с этими экранизациями Достоевского, с нащупыванием каких-то приемов, мы переходим к одному из наших любимых фильмов Анжи Жулавского, который он снял, когда он вернулся в Польшу. Это фильм, который он снял в Польше через очень длительный период времени.
Процитирую Жулавского до того, как мы скажем, какой это фильм. «Кино – это искусство», – говорил он. «Кино – это загадка, содержащая вопрос, на который вы сами должны найти ответ, и никак иначе». «Шаманка».
Представим фильм.
96-го года. Снятый в Польше, когда Жулавский вернулся. Все снова, как обычно, фильм запрещают. Туда не пускают священники, фильм показывают ночью, и на него стоят очереди. В одной только Варшаве этот фильм посмотрело 400 тысяч человек. И он был коммерчески успешным?
Да, он был очень коммерчески успешным в Польше, по крайней мере. И этот фильм запретили к показу на Венецианском фестивале. Его не взяли в программу, обосновав это тем, что фильм чрезмерно порнографический. Вернемся к первому, да, там фильму, да. «Третья часть ночи». И вот история в конце, уже под конец
столько
карьеры.
Столько лет прошло, 96-й год.
А человек не изменяет себе.
Человек не изменяет себе, и вот, ну просто последнее, что может сделать кинофестиваль, это запретить фильм из-за откровенности. Причем я снова повторюсь, там нету, простите меня, гениталий, там даже нету вот какой-то шокирующей обнаженной человеческой натуры, там этого нет.
И я бы не сказала...
Что ноги и женская грудь? Что вас, блин, смущает?
Я бы не сказала, что Венецианский фестиваль — это какой-то оплот морали.
Просто, как по мне, Бертолуччи, знаешь, даже в последнем «Танго в Париже» показывает более откровенным секс. Хотя много отсылочек, кстати, у «Шаманки».
Причем откровенных отсылок. Итак, фильм запрещают из-за порнографических сцен, наверное, из-за того, что это какая-то чернуха в том числе, да? Но я бы хотела обратиться к личности
сценариста.
Фильм этот снят по книге, по сценарию Мануэлы Городковской. Это польская писательница, общественный деятель, феминистка, основательница польской партии женщин и одна из самых известных интеллектуалок современной Польши. Это женщина, которая закончила в Кракове
философский факультет в Ягеллонском университете.
Да, и потом уехала во Францию, закончила там курс антропологии в высшей школе социальных наук, потом путешествовала по Индии, Сейшельским островам, Китаю, Австралии, ну, то есть такой выбор хороших стран. Жила в Швеции какое-то время, а в начале 90-х вернулась на родину, работала редактором журнала «Эль», писала для «Космополитен», для «Политики».
Ну, «Политика» — это польский журнал. Я не знаю, с чем даже можно сравнить. То есть это действительно журналистская работа. Там могут публиковаться какие-то исследования, там могут публиковаться какие-то современные обзоры той же «Политики». Вообще, ну, как бы в Польше что происходит. Но это, надо, ну, сказать, что это не бульварный журнал, не легкое чтение, типа «Невысокие каблуки».
И возникает вопрос из этого, сам собой, неужели такая интеллектуалка, закончившая вот это все образование получившая, неужели она будет писать бульварный роман, порнографический, чтобы потешить как
эротическое
бы
что-то.
Фантазии просто каких-то извращенцев, да? Ну, то есть, мне кажется, что здесь уже есть какое-то противоречие. Так вот, фильм «Шаманка» рассказывает, здесь мы, наверное, даже обратимся к его сюжету, если вы хотите посмотреть фильм, получить чистое впечатление, да, то...
Время ставить на паузу.
В двух словах, это история про студентку.
Из провинции.
Да,
из провинции. Я буду дополнять.
Да, абсолютно такую дикую особу, абсолютно неотесанную.
Просто... С животными инстинктами.
Ну да.
Он вот шаманка не зря он у нас в первой чакре.
Значит, это история ее сексуальных отношений с антропологом, человеком очень интеллектуальным, старше ее. Значит, между ними вспыхивает страсть а-ля «Танго в Париже», «Последний танго в Париже». Это прям даже прямая цитата. Неприкрыто их первая встреча тоже происходит на какой-то съемной квартире.
Да.
Итак, антрополог, у него есть невеста, очень такая интеллектуальная девушка, у него есть работа в его, значит, институте, он занимается археологическими раскопками, и вот тут он раскапывает вдруг тело шамана. Шамана, который явно увлекался какими-то...
оккультными вещами, у него есть татуировки на теле, у него находят глюциногены.
И антрополога очень интересует вот эта вот тема просветления. И он вдруг понимает, что вот его отношения с этой дикой девушкой, они как бы через нижние чакры высвобождают, должны высвободить какую-то энергию для того, чтобы он просветлился.
Потому что все же построено на том, что первая чакра, она же, кстати, по-моему, сексуальная, вторая чакра, если я не ошибаюсь.
Ну, нижние чакры, в общем.
Да, нижние чакры, и все это поднимается к просветлению, к седьмой наверху.
А эта девушка, она как раз обладает настолько неуемным, просто неуемным желанием.
Страстью. Но и еще, да, в этом фильме очень хорошо показано то, что уровень удовольствия, насколько удовольствие поглощает, и насколько для того, чтобы его снова достичь, нужен новый уровень. И каждый раз нужно больше, и каждый раз нужно уже другое, потому что то, что было раньше, уже этого мало.
И, в общем-то, к чему ведет его отношения с этой студенткой? Они у него отнимают все, то есть они забирают у него отношения с его невестой, его работу. Он, в принципе, остается вообще ни с чем. Теряет свое какое-то социальное положение в обществе. Он это осознает, решает в какой-то момент от нее уйти в самом конце фильма.
И все,
она его не прощает за это, она его убивает. И последняя сцена, она ест его мозг ложкой. В общем, такая история. Считается, что эта девушка символизирует Польшу, которая освободилась...
от оков, наконец-то, жуткого строя.
И которая превратилась в такого сумасшедшего потребителя.
Это как Жулавский видел.
Эта девушка, она потребляет не только секс. То есть там она потребляет даже кошачий корм.
Да,
мне очень нравится эта сцена. Во-первых, там есть вот ключевая фигура холодильника, которую мы все время тянем. Она все время все оттуда ест. И она пьет водку, когда она хочет. И она хочет вот всего. И вот в своем вот этом...
ненасытном.
Животном инстинкте. Каком-то... да, инстинкте. Здесь, несмотря на то, что, да, есть вот эти типа... порнографические сцены, не обольщайтесь, потому что если посмотреть «Нимфоманку» Триера, если посмотреть, я не знаю, «Гаспара Ноэ», да, то там уровень порнографии намного выше. То есть здесь все это тоньше, но шокирует это больше.
А, ну это уже особенности творчества.
На мой взгляд, в общем, это очень хорошо. Он показывает, насколько как бы интеллектуалы... коими является главный герой, считаю себя выше, чем всего, вот этих диких, каких-то необразованных, неотесанных студентов, думают, что они держат ситуацию под контролем, что они смогут воспользоваться этим в своих целях, да, и в итоге заканчивается все тем, что эта дикая девушка ест его мозг, и где этот интеллект?
Вот он, в ее желудке.
В том, что она переварит, выплюнет, да,
и пойдет дальше. Вот про это и фильм. И в конце он заканчивается тем, что просто идет по улице.
Этот фильм меня, конечно, я бы сказала, наверное, что это одно из самых сильных впечатлений. Изначально я прочитала про его скандальность, да, и подумала, что это, возможно, действительно какая-то чернуха, что может стоит это просто промотать. Причем у многих еще таких режиссеров, у них с возрастом обнаруживается какая-то легкая форма помешательства.
Да, старческий маразм это называется.
Ну да, уже деменция. Я думаю, ну, может, у Жулавского тоже началась деменция. В принципе, можно долбануться с такой жизнью, да, и начать просто снимать какие-то бессмысленные сцены извращенного секса. Да, я этот фильм промотала. И на следующий день поняла, что он меня не отпускает, что я хочу посмотреть его целиком, хочу послушать диалоги.
Настя, я тоже с этого же начала. Я сразу промотала его, а потом поняла, что надо смотреть целиком. И два фильма из всех посмотренных мной Жуласкова действительно меня не отпускали. «Дьявол и шаманка». Его польская, так называемая, трилогия, которая у него есть.
Из этого, знаешь, такой вывод мне пришел еще, что самые сильные фильмы Жуласкова, они были созданы либо на родине, несмотря на то, что его родина была как бы ужаснее, наверное, мрачнее, чем та же Франция, да, достаточно благополучная по сравнению с Польшей в 90-е. Тем не менее, там ему удавалось снимать самые сильные свои фильмы. И самые сильные фильмы еще он снимал в моменты, когда он был абсолютно эмоционально раздавлен. Ну, знаешь, тут хочется такие как бы выводы, что ли, сделать, да, для творческих людей, для людей, которые хотят впечатляться искусством. Понятно, что для тех, кто хочет впечатляться, да.
Просто знайте это, что в истории кинематографа есть такое имя, и ничего подобного вы точно в жизни не видели.
А для творческих людей, то есть мне кажется, что не нужно свою жизнь стараться сделать пресный, нетоксичный, драма, боль.
И все по-настоящему.
То, что болезненное происходит в твоей стране, это может быть именно точкой силы и опоры в творчестве. И вот это такой урок из Анжи
Жулавского.
И смотрите,
чтобы, знаете, не лишая себя эмоций, вы не лишили себя творчества, потому что непонятно будет, о чем снимать.
Да, знаешь, чтобы с водой ребеночка не выплеснуть.
Ну вот. Хочется подытожить. Подытожить Жулавского невозможно, потому что ни в одну коробочку, ни в один шаблон, ни в какие рамки этот режиссер точно не вписывается. Его творчество показывает нам только одно, что чтобы сделать настоящее, нужно никому не врать и никуда себя не пытаться засунуть, не пытаться ограничить себя и думать, что не надо страдать лишний раз. В общем, он про такой максимализм. И благодаря только этому возможно, такое искусство.
Это такая смелость передавать то, что у тебя внутри.
А говорил он, вот этим, наверное, хочется закончить, что для того, чтобы снять хорошее кино или написать хороший сценарий, вы никогда не должны думать о других личностях, которые, возможно, были выше вас.
И еще Анжи Жулавский говорил, что первые сценарии, хотя, наверное, и последующие тоже, пишутся не головой, а ягодицами. На этом мы наш эпизод хотим медленно и плавно подвести к его завершению.
Я завидую людям, которые еще ничего не видели. Вы помните, что начинать нужно с малого, начинайте с главной любить, а дальше я надеюсь, что вы откроете и воспримете этого режиссера.
Ох, на такой прекрасной ноте не стыдно и закончить.
Да.
Спасибо, что послушали. Приятного просмотра.
Всем пока.
Пока-пока.